Говорить Радіо Свобода. У Мінську 6 година. В Празькій студії вас вітає В'ячеслав Ракіцький. Програму відкриваємо випуском новинок і сперша про білоруські події. Новим лідером молодіжної організації об'єднаної громадянської партії «Молоді демократи» обраний Михась Пашкевич. Такий винік справоздачно-виборної конференції організації, яка відбулася у неділю у Мінську. Михась Пашкевич заявив про свій намір зробити організацію більш познавальною у молодіжному осяроддзі і рихтуватися до місцевих виборів у 2010 році. Сьогодні у Гомелі має відбутися суд над всіми удільниками акції, проведеної у гэтым городі активістами молодіжного демократичного руху до Дня родной мови. 21 лютого сябры аргкамітэту для створення партії «Беларуская християнская демократія», а так само іншыя громадські активісти спробували наладить флешмоб, але були затриманы міліцией. Їх обвинувателі у проведенні несанкціонованого шестя. З метою ідентифікації загинулих у катастрофі 20 лютого у Луксоре п'яти сябров екіпажу самоліту паўднёва-африканських авіалінію Ан-12 вирішається питання об проведенні експертизи їх ДНК. Серед загинулих – двоє громадян у Білорусі, їх останки знаходяться у моргу Луксору. Цены на харчовые товары в студені 2009 года выросли в среднем на 3,3% относно снежня 2008 года, относно студені 2008 года на 18,2%. Такую информацию подает Белопан. У эфира «Свобода». Протягиваем выпуск новинок «Подеями у свете». Юная французская туристка загинула еще, как наименее 20 человек были поранены в вынику выбуху бомбы у египетской столицы Каиры. По водле полиции, бомба была закладена под лавку, коли популярна у туристов кермашу 14-го стагодзя Хан Эль-Халили. Египетское державное информационное агентство поведомило, что силы безпеки не допустили выбуху еще одной бомбы. Уплывовая оппозиционная исламистская организация осудила напад. Аналитики звертают увагу, что теракт отбылся на тле громадского гневу с причины отмовы ураду больше резко осудить недавний напад Израилю на полосу Газы. Премьер-министр Пакистану Юсаф Раза Гелани отдал распоряжение уладам зробить усе магчимое для того, как як мага хутчэй и найбеспечней вызволить головного урадового администратора и шесть ягоных аховников, захопленных Талибаном у неделю на полночном заходе краины. Представник Талибану заявил агентству Reuters, что Хушал Хан был гостем и что он неузабаве будет вызволены. Талибан ведет перемовы с урадом относно стало замирение в долине Сват, неглеючи на застярок Заходу, что в вынику такого погоднения регион может стать притулком для исламистских повстанцев. Лидеры найбольш экономично развитых краин Европы выказались в Берлине за необходимость регулирования финансовых рынков. Господиня сустречи канцлер Немеччины Ангела Меркель заявила, что лидеры пришли до огульной и моцной позиции, скированной на вертание доверу рынкам. Заява прогучала на тле протяглой неупевненности на всесветных финансовых рынках и неупевненности в своей будучине некоторых ключевых банков свету. Улады Ирану подтвердили, что они заблоковали два интернет-сайта, которые подтримливают кандидата Мохаммада Хатами на посаду президента. Державные медии процитовали заяву комитету, який ожицюляє контроль над интернетом, что сайты подрывают национальное одинство и что они не были належным чином зарегистрованы. На початку этого месяца Хатами, былый президент и реформист, объявил, что будет удельничать в выборах 12 червеня. Американские иракские силы начали новую военную кампанию супроть воевников Аль-Каиды у полночной иракской провинции Найнава. По водле иракских войсковцев, мясцовые силы начали перетрусы в домах, арештованные 84 подозреваных. Американское командование заявило, что операция под названием «Новая надежда» поможет мясцовым уладам начать обновление нормального життя жихаров Масулу. Министр замежных справ у Израилю Ципи Ливни поведомила, что она погодилась протягивать перемовы относно магчимой урадовой коалиции с правым лидером Беньямином Нетаньяху, хоть истотные разноголосия заставались. У неделю Ливни и Нетаньяху першиню сустрелись деле на упростовых перемовов после непереконавчих выборов 10 лютого. Вы слухали новины у Менску 6 година 5 хвилин и зараз повтор учорашней вечеровой программы.
хвалях Радіо Свабода. Далі з вами у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Нагадаю, теми нашого ефіру. Сьогодні прогучить празький акцент – покручасти шлях Білорусі у європейську супольність. У вольній студії зустріча з автором документальної книги про Василя Быкова Сергієм Шапраном. Серед інших – успоміни про письменника написав і Михаїл Горбачов. Пропонуємо так само дослід свободи, чому Білорусь опинулася серед найменш релігійних країн у світу. Як звичайно, у неділю ми пропонуємо тидньовий огляд дзвінків на свободу. І зараз один з вибраних дзвінків.
Ну, ви поглядіть вокруг себе. Машини всі європейські, сотові телефони усі європейські прикладно. Імпортна гэтая вся техніка бытова, вся європейська чи японська. Що нашого? Бульбу даже і ту і розучились вирощувати. Нічого свого нема. Ну, я лічу собі патріотом, на мені тільки носки Вітебської фабрики Кім. А остальное все одіння і обуток теж європейське. А говорить, що нам Європа нічого не дає.
Таким чином слухач охарактеризував тему тидня, що Європа може дати Білорусі, що Білорусь може знайти у Європі. Гетую тему протягнуся мірковувати і удільники праскага акценту. Чому Хав'єр Саляна приїжджав у Мінськ? У якої ступені опозиція зможе удільничати у діалогу поміж Брюсселем і офіційним Мінськом? Як незалежне громадство може і повинна відказувати на виклик нормалізації відносин поміж Білорусю і Європою? Над гэтымі темами у праскім акценті розважають філософ Валянціна Кудовіч, шеф-редактор газети «Народная воля» Светлана Калінкіна і політолог Юрій Чавусаў. Вядзе перадачу Юрій Дракахруст.
Як пажартаваў нехта, на гэтым тыдні Мінск, а не Брусэль, стаў сталіцай Еўропы. Прэм'ер-міністр Латвіі Іварс Годманіс, дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, дэлегацыя Еўрапарламенту і, нарэшце, вярхоўны прадстаўнік Еўразвязу ў замежных справах і пытаннях бяспекі Хав'єр Салана. Так бы мовіць, усе сцягі ў госці да нас. Варта адзначыць, што ўсё гэта адбывалася на тле, скажам так, не надта ліберальных крокаў афіцыйнага Мінску. Я маю на увазі жорсткий разгон опозиційних акцій 14-16 лютого, а так само справу ваукавиських предпримальників, былих політв'язнів, які, на погляд некоторих, і знов робяться політв'язнями. А європейці все рівно їдуть, нібито не зважаючи на попередження, що ніякої лібералізації у Білорусі нема, і що Лукашенко все рівно всіх подмане. А чому? І наколькі гэта, на ваш погляд, добра для Беларусі? Светлана, вось, я наколькі я ведаю, вы былі на выніковай прэсавай канферэнцыі спадара Саланы. Дык вось, чаму приехаў-то? Это першае пытанне. І другое, на ваш погляд, наколькі это добра для Беларусі?
На самой справе я сапраўды задавала гэтае пытанне Салане. Ён адказаў мне проста. Наступіў час прымаць рашэнне адносна таго, якімі будуць далейшыя стасункі паміж Еўрасаюзам і Беларусю. 2009 год вельмі важны для Еўрасаюза, гэта прыняцце праграмы ўсходняга партнёрства. І да сённяшняга дня не вызначана пытанне, ці будзе Беларусь у ёй удзельнічаць. Я думаю, што такая колькасць дэлегацый рознага ўзроўню з розным статусам, яна звязана менавіта з тым, што сапраўды ў Еўропе не ведаюць, што рабіць з беларускім пытаннем. З аднаго боку, падыходзяць тэрміны, калі па ўсходняму партнёрству альбо па санкцыям пытанне некім чынам павінна вырашацца, але няма адназначнага рашэння, як яго вырашыць. Ёсць розныя меркаванні на гэты конт, ёсць розныя ацэнкі на гэты конт і вядуцца, наколькі я разумею, спрэчкі. Мінск не даў адназначнага нейкага сігналу Еўропе. У тым, што прадстаўнікі Еўразвязу ездзяць да нас, і што зараз Мінск увайшоў у карту маршрутаў еўрапейскіх чыноўнікаў, я, шчыра кажучы, нічога дрэннага не бачу. Гэта шанс для Беларусі, Еўропа дае нам такі шанс. І тільки від білоруського керівництва зараз залежить, чи використає яно гэты шанс.
Світлана, ну, некаторые лічаць, што гэта не тое, што шанс, а это, так бы мовіць, карт-бланш беларускаму кіраўніцтву на тое, каб рабіць все, што заўгодна, у тым ліку і ў галіне правоў чалавека. Вось разагналі маніфестацыі, а ў адказ на гэта прыязджае з усмешкай добрай і шчырай спадар Салана. Так, значыць, і далей можна рабіць што заўгодна.
Хавьер Салана нам адказаў на гэтае пытанне таксама. Ён сказаў, што ўсё, што ён думае на гэты конт, ён сказаў Александру Лукашэнку, і паколькі гэта была прыватная размова, ён рэтрансліраваць яе для журналістаў не хацеў. Але ён запэўніў нас, што ў сакавіку будзе вельмі важная сустрэча паміж тройкай Еўрасаюза і Беларуссю, дзе пытанне менавіта правоў чалавека будзе абмяркоўвацца вельмі-вельмі сур'ёзна, і не трэба думаць пра тое, што толькі эканамічныя пытанні зараз цікавіць Еўрасаюз у перамовах з Беларуссю. Я спадзяюся, што гэта так. Пакуль я не магу сказаць, што беларускаму кіраўніцтву ўжо дадзены карт-бланш. Пакуль усё ж такі рашэнне не прынята. І ну, гэта сапраўды гэта цяжкое рашэнне, бо з аднаго боку нельга сапраўды вось заахвочваць і даваць такі карт-бланш, закрываць вочы на тое, што адбываецца, але з другога боку нельга і пазбаўляць беларусаў шансаў ўсё ж такі вярнуцца ў лік цывілізаваных краін.
Юры, а як вы ацэньваеце вось гэтае, так бы мовіць, хаджэнне еўрапейцаў каносу у пэўным сэнсе, якое мы назіралі на гэтым тыдні, і прычым так атрымалася, што вось оно адбывалася на тле такіх, мякка кажучы, неліберальных крокаў беларускага кіраўніцтва. Ну вось зараз Лукашэнка некалькі разоў гаварыў, ну так вось мы настойвалі колькі гадоў на дыялогу з Еўропай на нашых умовах, і мы дамагліся менавіта гэтага. Так атрымалася?
Па-першае, зараз мы назіраем, што лібералізацыя робіцца беларускай палітычнай рыторыкі такім важным шаблонным словам, якім бакі пазначаюць розныя рэчы. Сапраўды, у сэнсе грамадзянскіх свабодаў справа пакуль абмяжоўваецца ўсяго толькі рыторыкай. Але у той жа час у шапіках мы можам пабачыць нашу ніву народную волю. Рэгістрацыя руху за свабоду адбылася. Тыя захады, якія былі верагодныя па абмежаванні свабоды ў інтэрнэце, у адпаведнасці з новым законам аб СМІ, пакуль не ўжытыя. І ўвогуле беларускі бок пры ўсём нежаданні аслабляць гайкі дэманструе, што калі ўж нейкае пытанне для еўрапейцаў вельмі прынцыповае, ну што ж, кропкава мы можам па вялікім жаданні еўрапейцаў нешта і зрабіць в індивідуальному порядку. Тобто індивідуальні кон'юнктурні політичні рішення, вони з білоруського боку допущальні. І, в принципі, ми бачимо, що менавіта дякуючи цьому підходу на свободі зараз знаходяться особи, які раніше були політичними в'язнями. Але ж системних речей на кшталт змінів у законодавство покуль нема. У тим ліку нема змін у виборчий кодекс. Процес почався, і це вже задовольняє європейців. Що ж дотичиться лібералізацыі, мы назіраем частковае аслабленне рэпрэсіяў, непаслядоўнае, але я думаю, што незаангажаваны назіральнік мусіць адзначыць, што рэпрэсіяў ўсё ж такі паменіла, яны сталі менш інтэнсіўныя. Што ж датычыцца лібералізацыі, то яна ў першую чаргу ідзе ў эканамічнай сферы. І не трэба ўспрымаць гэта як адназначна нешта штосьці вельмі добрае для беларускага грамадства, таму што лібералізацыя гэта павышэнне цэнаў. Это інфляція, девальвація, это звольнення з працівних місць. Вертаючись до вашого питання, чи добре для Білорусі ось таке нашестя європейських посланців, яке ми назирали на цьому тижні. Лепій для білоруського народу, як у Білорусь літали не тільки Путін з Медведєвим, а були і гості з інших геополітичних центрів. Любое наладжування сувязів з білоруським боком дає можливість впливати на білоруський бок. Умовно кажучи, коли раніше Єльцин, пам'ятаєте, це славуті погрози, нехай він Шеремета відпустить, то зараз і Хавьер Салана зможе з свого боку телефонного дроту попросити об ніяких кропкових заходах. А ці выльются гэты кропкавыя захады ў сістэмныя рэчы? Ну, гэта залежыць шмат ад якіх фактараў.
Валентина Кудович, зараз беларускі інтэрнэт поўны праклёнамі на адрас спадара Саланы, які вось здрадзіў самому, так мовіць, дарагому, што ёсць для аўтараў гэтых допісаў. У прыватнасці, міжнародны каардынатар Харты 97 Андрэй Санікаў у сваім каментары параўнаў вось гэты візіт вышэйшага каардынатара знешняй палітыкі ў развязу ў Менск з сумнаславутым візітам Чэмберлена ў Мюнхен, калі ён аддаў Гітлеру фактычна Чехословаччину. Все ж таки это вось добра ці кепска для Беларусі, калі вось з Мюнхеном параўноўваюць.
Колькі год і палітыкі, і палітолагі, і сам Александр Лукашенко як мантру бясконца паўтаралі: мы Еўропе не патрэбныя. А сёння добра бачна уся блуднасць гэтай тэзы. За ёй проста хавалася іншая: нам Еўропа не патрэбная. А як толькі гэтая патрэба ў беларускіх уладаў выявілася, дык адразу ўсё радыкальна і перайначылася. Мне мала турбуе тая матывацыя, што змусіла беларускі рэжым церабіць сцежкі на захад. Для мяне істотны сам фарад. У сваёй найноўшай гісторыі Беларусь толькі двойчы спрабавала вярнуцца на сваю гістарычную радзіму ў Еўропу. Першы раз гэта было ў пару Беларускай Народнай Рэспублікі, другі з Рашушкевічам. Тады нічого не атрымалася. І вось трэця спроба. Яе робіць той, ад каго гэта па значэнню нельга было чакаць. А якраз у яго гэта і можа атрымацца. Цфу-цфу-цфу. Толькі не сурочыць. Бо і ў выпадку з БНР, і ў выпадку з Шушкевічам, хай не так відавочна, вяртанне ў Еўропу звязвалася з адсланеннем ад Расіі. А Лукашенко па самой сутнасці сваёй прыроды не здольны ўявіць сябе і, натуральна, Беларусь без Расіі. І вось гэта прасоўванне ў Еўропу, не пакідаючы Расію, і можа забяспечыць поспех. Натуральна, зрабіць гэта будзе вельмі-вельмі непроста. Бо шмат каму і ўнутры краіны, і за яе межамі, далікатна кажучы, такое не падабаецца. Ды сам Лукашенко, здаецца, пакуль не зусім упэўнены, што правільна робіць. Але калі такое здарыцца, дык гэта будзе падзея амаль роўнавялікая паўставанню незалежнай Беларусі. Бо краіна, якая знаходзіцца не на сваім месцы, а без Еўропы мы заўсёды будзем не на сваім месцы, не мае уцямнай будучыні.
Вы слухаеце Пражскі акцэнт. Тэма перадачы — зігзагі беларускага шляху ў Еўропу.
Валентин, вы ўжываеце такі прыгожы вобраз вяртання ў Еўропу, вяртання на сваю бацькаўшчыну, але так выглядае, што справа ідзе ўсяго толькі аб усталяванні з Еўропай тых адносінаў, якія маюць, ну, напрыклад, Азербайджан, Казахстан, тая ж Расія, дарэчы. Бо ўсё, да чаго імкнецца Беларусь, некія пагадненні з Еўропай, некія дачыненні з Еўропай, яны ёсць амаль ва ўсіх, толькі ў Беларусі іх няма. Так ці можна назваць это вяртаннем Еўропу? Азербайджан ні в какую Еўропу не вяртаецца, хаця, дарэчы, Азербайджан прысутнічае, скажам, у Радзе Еўропы, а Беларусь не.
Для мяне бесспрэчна пра вяртанне. Бо ўсё, што робіцца ў гэтым накірунку, як бы гэта не выглядала лакальна, выпадкова, несістэмна, ўсё гэта працуе на тую звышзадачу, якую Беларусь і яе грамадства павінна рана ці позна для сябе вырашыць. Гэта метафара, канешне, вернуцца ў Еўропу. Але гэта сутнасны метафор.
Юр, а на ваш погляд, наколькі сутнасна эта метафора? Я бы звернул увагу, что белорусский бок вельми прагматично ставится до гэтага вертания у двукосяці, без двукосяў. И вельми была характерная, на мой погляд, скажем, ситуация с делегацией парламентской ассамблеи Рады Европы, где, так бы мовить, роли как бы переменились. Там гэтая делегация казала: ну, вось ведаете, мы, в принципе, готовы вам вернуть гэты статус, але вось давайте придумаем, як бы включить у беларускую парламентскую делегацию представников оппозиции. Представники Европы сами пропоновывают, як обысти их правилы. А спадар Мартынаў говорить: и на во что нам этой хитрики? Парламентская делегация — это парламентская делегация. И не надто вашу Раду Европы и хотелось. Вось это свечит про вертание в Европу.
Я скептично ставлю сюда тезы про вертание в Европу. Гэта трэба вызначыць, што такое Еўропа і куды мы вяртаемся, да? Ці то ў Раду Еўропы з Азербайджанам, з адпаведным да яго стаўленнем, ці то еўрапейскую эканамічную прастору. Але вы вельмі трапна адзначылі тое разыходжанне ў паняццях, якое у гэтым дыялогу, у прыватнасці з Радай Еўропы, мы заўважаем. Сапраўды, беларускі бок абвесціў, як гэта частка нашай афіцыйнай палітыкі, што Беларусь у пэўнай перспектыве ставіць мэту уступлення ў Раду Еўропы. Але тое, пра што ішоў дыялог зараз, спрэчкі вось гэтай дэлегацыі, пытання, як фармаваць дэлегацыю Беларусі ў парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, гэта ўсяго толькі пра статус спецыяльна запрошанага ў парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. Гэта ніякім чынам не азначае, напрыклад, далучэнне Беларусі да юрысдыкцыі Страсбургскага суда, далучэнне Беларусі да Еўрапейскай канвенцыі па правах чалавека. Статус спецыяльна запрошанага не прадпалагае падпісання статута Рады Европы. И, в принципе, с таким статусом можно існаваць довольно долго.
Светлана, а як вось вы ставитесь до этой тезы, якую вылучил Валянцін, что вось вяртанне Европу? Здаецца, сапраўды Беларусь, калі гаварыць пра афіцыйны Менск, мы на мэце одну нормалізацыю адносінаў. Ну, вот я б сказаў так, перавод у той статус адносінаў, якія з Еўропай мае, напрыклад, тая ж Расія. Хаця з іншага боку, можаш сапраўды атрымацца так, што мелі на ўвазе адно, а потым атрымалася і іншае. І ў гэтым сэнсе, вось калі, скажам, паглядзець расійскі друк наконт візіта спадара Саланы ў Менск, то там такі тон перасцярогаў даволі адчувальны. Бо расійскія публіцысты, расійскія аналітыкі, ну вось яны так і малююць сцэнар, які іх палохае, што, маўляў, сёння нармалізацыя, а заўтра Бог ведае танкі НАТО пад Смаленскам.
Ну, на самой справе, сапраўды, напэўна, сёння нельга казаць, якім будзе апошні прыпынак у гэтым накірунку. І нават тыя, хто распрацоўваў, прыдумываў і быў ідэолагам той жа праграмы «Усходняе партнёрства», яны по-розному акрэсліваюць ад яе мэты. Адні кажуць, што краіны, якія паспяхова пройдуць гэты шлях і паспяхова будуць удзельнічаць у праграме, стануць кандыдатамі на ўступленне ў еўразвяз. Іншыя кажуць, што такія мэты не прадугледжаны. Я думаю, што тут нельга выключаць нічога. Але я ўсё ж такі згодная са спадаром Акудовічам, што ўжо сам той факт, то беларускія кіраўнікі, ад якіх гэтага не чакалі, усё ж такі вымушаны перанімаць еўрапейскую рыторыку. Яны адчуваюць, што не могуць быць нейкім такім тупіком на еўрапейскім шляху. Я б звярнула ўвагу на самой справе, на тое, што ва ўсіх гэтых перамовах і ва ўсім, што зараз адбываецца, ёсць прынцыповыя моманты. Да, у нас ёсць абраны прэзідэнт, у нас там ёсць абрана прызначаны парламент і гэтак далі, але не толькі яны складаюць беларускую дзяржаву, беларускую грамадскую думку. І я б не пагадзілася з Юрыем Чаусавым, што ну не вельмі важна, як будзе там фарміравацца дэлегацыя у тую ж ПАСЭ. Мне здаецца, што гэта якраз ёсць той самы прынцыповы момант, за якога можа не адбыцца братанне, скажам так, трэцяя спроба братання. Таму што калі Еўропа будзе бачыць так, як раней бачыла Масква, толькі адну сілу у Беларусі, толькі адну сілу, з якой трэба весці перамовы, дзеючага прэзідэнта і яго атачэння, то мне здаецца, усе гэтыя спробы будуць безвыніковымі. Мне здаецца, што ўсё-такі прынцыпова, каб там былі прадстаўлены розныя бакі, і толькі гэта можа даць плён.
Хавьер Салана перад тым, як сустрэцца з Мартынавым і з Лукашэнкам, пагутарыў з прадстаўнікамі незалежнага грамадства. У сваю чаргу Лукашэнка двойчы ў Магілеве напярэдадні сустрэчы і, уласна, падчас сустрэчы са спадаром Саланам падкрэсліваў, што для беларускай улады непрымальны, які бы то ні было ўдзел апазіцыі ў перамовах улады з Еўропай. Юры, вось на ваш погляд, у якой ступені апазіцыя, ці я яшчэ раз кажу шырэй, незалежнае грамадства здольныя, хай сабе і ускосна, удзельнічаць у гэтым дыялогу Брусэлю і Менску?
Дыялог Еўропы з Беларусю ў шырокім сэнсе, ён ідзе ўжо даволі доўга, больш за 2 гады. Упершыню пра гэта сталі публічна заявляць еўрапейскія чыноўнікі беларускія палітыкі напрыканцы яшчэ 2006 года. І вось гэты досвед падказвае адказ на ваша пытанне, Юры. Удзельнічаць у гэтым дыялогу апазіцыя не здольная, але яна здольная на яго ўплываць. Можам назваць гэта ўскосным удзелам, згодна з вашай фармулёўкай. Уплываць на гэты дыялог апазіцыя і грамадзянская супольнасць можа. Можа не на афіцыйным узроўні, але праз уплыў на фармаванне парадку дня гэтага дыялогу. Канешне, гэты уплыў ён у сваёй сутнасці другасны. Напрыклад, зараз мы бачым гэты шасцімесячны тэрмін быў абвешчаны, выпрабавальны тэрмін, калі прыпыненыя санкцыі еўрапейскіх структураў. Што мы бачым? Апазіцыя, грамадзянская супольнасць здольная даволі эфектыўна працаваць з публічнымі структурамі, такімі як Еўрапарламент. Тобто у рэзалюцыю Еўрапарламента, вось апошнюю прамежкавую, так бы мовіць, якая была прынята ўжо ў час гэтага шасцімесячнага тэрміну, увайшло шмат актуальных падзеяў беларускага жыцця, датычных, напрыклад, крымінальнага пераследу студэнтаў, якія па палітычных матывах з'ехалі за мяжу. Увайшло ў гэтую рэзалюцыю пытанне рэгістрацыі праваабарончага цэнтра «Вясна», пытанне рэлігійных свабодаў, тобто новыя актуальныя пытанні, якія надзённы характар маюць. Але ўплываць на тыя бюрократычныя структуры, якія сапраўды вызначаюць палітыку Еўрапарламента, ўплываць на іх значна больш складана. Уплыў ідзе тут не на змест угоды Захаду і Беларусі, а на некаторыя умовы гэтай угоды. То бок сам дыялог, як гэта тое, на што апазіцыя пры ўсіх сваіх намаганнях паўплываць не зможа. У гэтых умовах, якія склаліся зараз, шараговы эксперт, прадстаўнік невялічкай арганізацыі і, напрыклад, кіраўнікі апазіцыйных партый ці палітыкі нацыянальнага маштаба знаходзяцца ў аднолькавым статусе. Іх аднолькава чуюць у Брусэлі як такіх ось як быццам бы экспертаў па Беларусі. То бок для палітычнай апазіцыі тут магчымасці не самыя вялікія, яе толькі чуюць у якасці экспертаў. Падсумоўваючы, я бы сказаў, што вось зараз прынцыповым пунктам датычным беларуска-еўрапейскага дыялогу з'яўляецца ўжо ягоны змест, а публічнасць дыялогу. Не трэба хаваць гэты дыялог у таямніцы трымаць. Мы бачым, што нават спадар Салана, вось Светлана узгадывала тыя формулёўкі. Я сказаў все, што мусіла быць сказана. Публічнасць дыялогу гэта тое, што можа з'яўляцца гарантыяй таго, што гэты дыялог не будзе на шкоду беларускім нацыянальным інтарэсам. Зараз беларускае грамадства зацікаўленае ведаць, пра што яны там размаўляюць. І гэта больш важна, чым чарговы удзел апазіцыйных палітыкаў на гэтых сутыках.
Валентин, вось Светлана сказала, што вось добра было б, каб Еўропа бачыла іншую сілу ў Беларусі, акрамя ўлады. Але ці не атрымліваецца так, што вось калі ўжо сапраўды пачаўся дыялёг, то ўдзел тых ці іншых суб'ектаў у гэтай размове прапарцыйны іх менавіта сілі, не там інтэлектуальнай моцы, не высакароднасці, а паколькі сілы, так бы мовіць, нероўныя, то і ўдзел адпаведна нероўны.
Пакуль наша пазіцыя мне нагадвае дзяцей, якія блытаюцца пад нагамі дарослых дзядзькаў, тут я маю на ўвазе беларускую ўладу і ўладу Евросоюза, что собрались робить дорослую справу. А оппозиция крутится, коли их и колючить, как детки взвернули на их увагу. Я не веду, каким чином оппозиция может робить место на корысть распечатать диалогу Беларуси с Европой и Европы с Беларусью. Але пакуль усё, што яна робіць, за выключэннем хіба Мілінкевіча, яна робіць на шкоду гэтаму дыялогу. На жаль, за доўгія гады супраціву рэжыму наша палітычная апазіцыя, здаецца, развучылася мысліць палітычнымі катэгорыямі, а тым болей геапалітычнымі. Яна думае пра што заўгодна. Пра палітвязню, правы чалавека, свабоду слова, урэшце пра сябе любімую, але толькі не пра беларусіх палітычныя цэлыя. Было б недарэчна адмаўляць надзвычай актуальную для нас праблему дэмакратызацыі ўсіх палітычных і сацыяльных інстытутаў. Але ставіць іх, гэтыя праблемы, у поперак працэсу, які магчыма падрыхтуе канцэптуальны геапалітычны зрух краіны, гэта азначае быць кім заўгодна, але не палітыкам. Бо калі наша апазіцыя звязвае глабальную палітычную праблему быць ці не быць Беларусі ў Еўропе з разгонам уладамі якога-небудзь чарговага несанкцыянаванага мерапрыемства, дык яна, як палітычны інстытут, адно вартае жалю. 12 тезов непрекнет перетворилися у своєособливу Берлінську стіну, яка моцно припинила діло в Європі. Тепер, коли у цій стіні з'явилися ладні розколіни, про які вже можна пролізти на той гетий бок, опозиція не може нічого ліпше придумати, окрім як триматися за те, що ще залишилося. Я ще раз повторюся. Проблемы права человека, свобода слова, демократизация страны в вогуле. Все это надзвичай істотно. И за все это треба змагаться, бо само собой тут ничего не вирішиться. Але увязывать у всех эти проблемы у один суплет с концептуальной проблемой улучшения Беларуси в Европу, это, как минимум, политично необачливо. А уже ставить этот геосовозначальный для Беларуси процесс у залежность от развязания неких конкретных правооборонных ситуаций, это тут давайте поставим шматкропья, бо на язык просится одно нехорошее слово.
Прогучала передача «Праский акцент». У ее удельничали философ Валентина Кудович, шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина и политолог Юрий Чавусов. Вел передачу Юрий Дрекохруст. А зараз Міхай Скобла про тему сьогоднішньої передачі «Вольна студія».
Василь Быков. История життя в документах, публикациях, успоминах и листах. Гэтак называется книга Сергея Шапрана, для якой адмыслова писали мемуары и сакратары ЦК, и нават былы генсек.
Просто я звернулся до его и не забавилось. С фонда Горбачева пришел лист, где были как раз успомины Михаила Сергеевича про Быкова. Я вельми удячный ему, такий человек мог и не зауважить моего питания, моего листа.
Гэтую перадачу вы пачуеце хвілінаў праз 10, ну а зараз тыднёвы агляд званкоў на свабоду. На гэтым тыдні ўвагу нашых слухачоў прыцягнулі перамовы прадстаўнікоў еўраструктураў з уладамі Беларусі, беларуска-расійскія стасункі, наступствы фінансавага крызісу. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
На гэтым тыдні слухачы актыўна каментавалі спробы еўрапейскіх структураў наладзіць дыялог з афіцыйным Менскам. Одна за одной Беларусь наведали несколько делегаций Европарламенту, Парламентской ассамблеи Рады Европы, а так само верховный представник в питаниях агульной и внешней политики и политики безпеки Евразвязу Хаугер Саляна.
Без поддержки Евросоюза Лукашенко 14 лет находится у власти, практически ничего не делая для ее процветания, независимости и свободы для граждан. А теперь при поддержке Евросоюзом режима Лукашенко все продолжается.
Повстає питання, хто буде представляти Білорусь у Раді Європи. Мартинов і інші прихильники Лукашенки вельми б не хотіли, каб туди трапили представники білоруської опозиції. Але Європа вже заявила, що знайде можливість, каб представники білоруської опозиції все ж таки трапили назиральниками у Раду. Моє меркування таке, що коли Мартинов та інші не жадають їхати у Брюссель репрезентувати Білорусь, то треба туди накерувати справжніх патріотів від опозиції.
Зроблен перший крок поміж Євразвязом і офіційним Мінськом. Гэта ў дальнейшым будзе мець вялікае значэнне. Хаўгер Салана станоўча ацаніў сустрэчу з прэзідэнтам. У дальнейшым сустрэча ў Брюсселе, калі мае адбыцца, сустрэча будзе без пасрэднікаў. Але апазіцыя таксама павінна выказаць сваё меркаванне па тым ці іншым пытанні. І ў дальнейшым, каб былі станоўчыя вынікі, трэба, каб у склад урада ўваходзіла апазіцыя. Гэта дасць магчымасць многія пытанні вырашыць без праблем. Ларыса, горад Мінск.
Мы все повинны погодиться с заявой былых политзняволенных Казулина, Кима, Парсюкевича. С людьми, которые подозреваются в тяжких злочинствах, никаких диалогов вести немогчимо. Это аморально. Ивацевич и Станислав.
Выступал министр наш иностранных дел Белоруссии и говорил о том, что требуют или с ЕС дружить, или с Россией. Такого делать мы не будем. Мы дружим со всеми, деловые отношения, дружеские отношения, мы славяне и так далее и тому подобное. Вот это молодцы. Я приветствую наше правительство и Лукашенко тут же рядом. Именно так держать. Надо дружить с Россией, которая всей сердцем к нам. И не надо бояться, что выдумывают тут всякие сверны ПЭП и так далее. Чепуха это все.
послуху коментар слухача, який говорить, а что нам дасть та Европа? Ну, вы поглядите вокруг себе. Машины все европейские, сотовые телефоны все европейские, прикладно. Импортная это вся техника бытовая, вся европейская, те японская. Что нашего? Бульбу даже и ту и разучились выращивать. Ничего своего нема. Но я лечу себе патриотом, на мне только носки витебской фабрики Ким. А остальное все отдельные обуток тоже европейское. А говорят, что нам Европа ничего не дает.
Протягнем программу телефонованиями на тему белорусско-российских стосунков.
Говорится, значит, минуешь. На кон погоднения подписано с Россией супроть поветренной обороны товарищ Лукашенко сказал, это некоторые отморозки, раскачивает народ. Коли вы отрымливаете природный газ по цене ниже, чем другие краины, зарабите свой уклад, то треба эту территорию прикрывать, яка поставляя газ. Я категорично против, чтобы рисковать житем своих детей, унуков. Россия без войны жить не может. А следовательно, мы будем автоматично втянуты в эту авантюру.
По инициативе России создаются вооруженные силы быстрого реагирования стран СНГ. Я считаю, что у Беларуси нет внешних врагов. Страна расположена в центре Европы. И место в Беларуси в Европейском Союзе. И нечего нас толкать в Азию. Этот договор будет давать право российским танкам гулять на просторах этих стран, защищая президентов-диктаторов от гнева собственного народа. Песковский, город Гомель.
Вы слухаете огляд телефонования у за тыдень. Штодня мы отрымливаем телефонование, у яких слухачи говорят про наступство финансового кризису.
Среднестатистическая семья из трех проживающих, если все работают, за трехкомнатную квартиру оплачивает всего около 8%. А я, одиноко проживающий пенсионер, должна оплачивать за свое существование в двухкомнатной квартире аж 23,5%, что в три раза выше среднестатистических данных по стране. И соответствует оплате жилищно-коммунальных услуг в Литве, которую так не чествует наше государство. В таком случае я требую предоставить мне главу государства и правительства в совокупности с набором чиновников на уровне этой уважаемой мною страны.
У городе Івацевичі з'явилася ахвяра знакамітої економічної моделі Республіки Білорусь. У ніч з 15 на 16 лютого кончив життя самогубством 24-річний Строков Олексій Михайлович, працівник приватного підприємства «Профіцистем», філії номер 2. Олексій був стиплим, працьовитим і неп'ючим молодим чоловіком, у якого жінка лежала у лікарні по заховуванні тяжарності. Олексій з жінкою здимали жилье у приватному секторі. За декілька днів до смерті Олексій скаржився собрам по праці, що за останні місяці його заробок не перевищав 270 тисяч рублів. А тому він не ведає, як йому викрутитися з такої нестачі сродків для існування. Наш район займає перше місце у Республіці Білорусь по суїциду, три самогубства на тиждень. А чого чекати, коли у нашому районі самі низькі заробки і самі високі ціни на споживецькі товари в Україні?
Да, наша Беларусь сейчас в кризисе. Но я хотела бы сказать, не было бы этого кризиса, если бы наш Лукашенко немножко наблюдал бы за своими чиновниками. Наблюдал, чтобы не шло все на бабах, как говорится. Ведь ни денег кто ни о чем не глядит, ни колхозов, ни совхозов. Все раскидывается, все разбурвается, а это все деньги. Это все людской труд. Ни один наш чиновник не живет бедно. Они живут богато и смеются над народом о том, что они глупые работают на их.
У Беларуси основный тяжер экономичного кризиса полег на предприемстве. Але чему? Не проводятся скорочения и перегляд бюджету на утримание администрации президента, раздутых вертикальных структур, КДБ, милиции, ОМОНу, президентских оховников, контролюющих органов, диологов. Коли основная масса белорусского громадства живе на 400-500 тысяч белорусских рублев, да к чему на такие заработки не сможет прожить державный чиновник? Чему за бездарное керование экономикой повинно различиваться будущее поколение белорусов, погашающих многомиллиардные кредиты Лукашенко? Чи маємо ми моральне право жити за їх кошт? Михайло Бероза.
У Бережинске Мінськгазі заробок видали сиром. І заробок віддали, і сир не пропав у районі, як кажуть. При гэтым директор скликав на раду і заявив: «Працуем, як і раней, от 7 до 7, а у табель буду ставити 7 годин». Як він так полічив, але незгодних, я думаю, не було.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы дзеляцца навінамі свайго жыцця.
Маладзечна. Жыцелі вуліцы Святаянскай пожелалі паставіць 2 православных креста, поскольку улица 2-километровой длины. Причем один из крестов поставить согласовано было на собственном участке одного из жителей. В результате власти все равно не разрешили. Запретили установить крест даже на собственном участке. Не говоря уже о втором, который якобы там под землю уже государственно отводился. Запретили, сказали, что этот крест – это культовое сооружение, и значит жителям надо зарегистрироваться в какую-то религиозную группировку. Что ж это за парадокс такой?
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52, працуем 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце.
А я дадам, што тэлефон для сувязі ў Менску працуе круглыя суткі, гэта значыць і ў гэты час. Пазваніўшы на нумар 266-39-52, вы атрымаеце 2 мінуты, каб запісаць свой водгук. Звярну таксама вашу ўвагу, што пазней мы прапануем доследь свабоды на тэму, якую закрануў наш слухач у адным са званкоў, а менавіта тое, чаму Беларусь апынулася сярод найменш рэлігійных краінаў свету. Ну а зараз... Новый выпуск передачи «Вольная студия». Амаль 2 гады ў часопісе «Дзеяслоў» друкавалася даследаванне Сергея Шапрана, Васіль Быкаў, «Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах». І вось першы том гэтай своеасаблівай быкаўскай энцыклапедыі пабачыў свет асобным выданнем. З аўтарам кнігі Сергеем Шапранам сустрэўся Міхась Скобла.
Сергей, первый том твоего доследования наличивая больше за 600 сторонок. Приблизно столько ж будет и у другим. Агулом отрымливается больше за 1200 сторонок. Кольки ж часу забрала праца над этим масштабным проектом?
Более за 4 года. И, мабуть, треба сказать, откуда возникла идея. Потому что я не письменник, письменником николи не был и не буду. Я навод не мог и подумать 10 год тому, что я напишу вот такую книжку. Справа тем, что подчас развитания з Васілём Владимировичем. Я просто выйшаў тады на вуліцу, каб сфатаграфаваць людзей. І ў гэтай чарзе ў дом літаратара стаяў спадар Александр Йосіфович Федута. Ён мяне спыніў толькі адной фразай. Ён сказаў: «Сергей, вы пішыце кнігу». Я перапытаў, якую кнігу. Ён сказаў пра Быкова. Я сказаў, што давайте вернемся да гэтай размовы пазней. І недзе праз месяц мы з ім сустрэліся і пачалі гаварыць, якая гэта можа быць кніжка. І спачатку размова ішла пра кніжку успамінаў пра Быкова. Але як раз у той час Геннадзь Мікалаевіч Буравкін, ён атрымаў прапанову ад выдавца Владіміра Іліча Лапцёнка якраз падрыхтаваць кнігу успамінаў, і таму мы са спадаром Федутам пачалі думаць, якая тады можа быць іншая кніжка пра Быкова. Тады ён прапанаваў дакументальную кніжку.
Я стараюся прыгадаць нешта падобнае ў гісторыі беларускай літаратуры і не магу. Што ты браў за ўзор пры стварэнні сваёй кнігі?
Спадар Федута прапанаваў паглядзець кніжку Верасаева «Пушкін в жизни». І конечно, гэта было нейкай падмогай, але, ну, я так разумеў, мне так бачылася, што кніжка пра Быкова, яна павінна быць спалушэння і жыцця, і творчасці Быкова.
Ты згадаў Верасаева, у яго ўсё ж такі набор дакументаў, падабраных храналагічна, а ў кнізе, пра якую мы гаворым, ёсць аўтар, ёсць аўтарскі тэкст, і яго шмат.
Я імкнуўся да таго, каб менавіта аўтара там было не шмат, але ўсё-такі тут яшчэ для мяне вось што было галоўнае. Справа ў тым, што ў свой час у газеті БДГ для служебного пользування, і я зробив три великі такі матеріали про Адамовича, Короткевича і Быкова. І я, звичайно, Василю Володимировичу за межу досилав некі публікації, у тому ліку і свої, що тичиться білоруської літератури. Мені здавалося, що, мабуть, Василя Володимировича це зацікавить. У тому ліку я дослав, звісно, ось цієї публікації. Ми з Быковим не ліставалися, але раптовно ось у той раз я отримав такий ліст від Быкова, що ми просто сподавалися цей артикул. І тому я розумів, що яким чином зроблений ось цей матеріал, як це подадено, з якої інтонації, прикладно так само треба робити книжку про Быкова.
У твоєї книжці безліч невідомих матеріалів, як, наприклад, ліст Быкова до Суслова від 25 липня 1979 року. Безпречно, подобні речі нададуть коштовності твоєї книжці. А що ще у ній друкується упершиню?
Шмат чого тут тяжко все перелічити. Ну, те, що пригадується, це і фронтові лісти Василя Володимировича, які тепер заховуються, уже давно заховуються, з початку 80-х у Вітебському краєзнавчому музеї. Ці, наприклад, ліставання з Твардовським, Баклановим, Астафєвим. Звісно, у першу чергу я ставив у книжку лісти відомих письменників. Вони заховуються у різних музеях і архівах. Звісно, я тут у першу чергу вдячний, вельми вдячний Ірині Михайловні Быковій, тому що вона дозволила ознайомитися з хатнім архівом Василя Володимировича і використати многі документи. І у книзі використані такого кшталту документи прикладно з 20, більш ніж з 20 музеїв і приватних архівів. Що тичиться Білоруського державного архіву музею літератури і мистецтва, справді, там, на мій погляд, доволі великий архів Василя Володимировича, і, до речі, там заховуються матеріали, які він сам здавав, здається, двоєчі у 80-ті роки. Вони заховуються давно, і вони опрацьовані давно, але з гетими архівами доволі часто було, що просто ніхто з імені працювавши. І я, звісно, хотів би подякувати і супрацовникам гетого архіву, і спадарні Гані Вячеславовні Запартиці за те, як вони зустріли, як вони допомагали.
У книзі є свої герої і антигерої. Один з таких антигероїв – Щелрук, партапарадчик, який попсував Быкову немало криві. Що мене здивило, так це те, що він навіть перед смертю, стоячи, так би мовити, перед Божою постеллю, не розкаявся. Як би ти визначив роль гэтага чалавека у літературным лёсе Быкова?
Я думаю, што такіх гераструтаў у жыцці Быкова было шмат. Адна з кніжак пра Быкова, Ігора Дзяткова, яна называецца «Васіль Быков. Повесть о чалавеке, который выстаял». Я думаю, што Быков вось стаў менавіта тым Быковым, якого мы ведаем, як гэта не дзівна, дзякуючы гэтым людзям. Дзякуючы ім вакол Быкова ў ягоным лёсе стваралася такі абставіны, што і жыць было цяжка. Але таким чином, я думаю, что в выпадку с любым, не только письменником, але человеком, таким чином формируется характер. И тут уже справа, вот как написал Дедков, ти человек может выстоять, ти не может. Быков выставил. Я до сегодня не ведаю, ти правильно я поступил. Справа тем, что вот снова уже спадар Александр Федута, когда я начинал писать эту книжку, и он настоял навод на тем, как я зарабил гуторку с Севруком, поговорил с ним. И мне не хотелось, и я не стал до его звертаться, менавіта тому, что этого человека я, ён не большик, але я его не поважаю и не поважаю. Теперь я разумею, что, мабуть, и треба было поговорить. Тады б я нечто зразумел, ну, лепей бы зразумел его. Что все-таки у него было за душой, и, мабуть, то, что ты сказал, что я не раскаюся, я думаю, что вы глядишь его по тих публикациях, какие у него были, ты и посад, на яких он працевал, я думаю, что, мабуть, это соправды так. Вось это человек, менавіта, вось тих, якие не раскаются, мабуть, на жаль, до пошнего часу.
На хвалях свободы передача «Вольная студия». Михай Скобла гутарыць з Сергеем Шапраном, аўтарам кнігі «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах».
Некаторыя эпізоды твоёй кнігі сёння выклікаюць усмешку. Вось пратакол паседжання рэдкалегіі часопіса «Маладосць» за 1968 год. Ідзе абмеркаванне аповесці «Праклятая вышыня». Выступае пісьменнік Іван Грамовіч і сярод іншага кажа: «Аповесць Быкаву трэба скончыць так. Рота ўстала і ідзе ў атаку». А ўсё ж такі ад каго са сваіх калегаў пісьменнікаў Быкаў меў сапраўдную падтрымку?
Просто тут я думаю, што трэба прыгадаць вось той 66-й 2004 год. Только теперь нашел материал, что тычется фильма по Быковской третьей ракете. Какое там было обмеркование на киностудии? И еще тогда Быкова обвинувашивали у ремаркизме и у пацифизме. А что тычется вот твоего питания? Сам Василий Владимирович отказал на это питание, когда он пригадывал той тяжкий час у своем лёсе. И телеграмму, справа в том, что была телеграмма и была еще поштовочка Твардовского, який написал «Все минится, правда останется». Быков писал, что менавіта вот эти четыре слова, яны тады и потримали его у тяжкую хвилину. А до речи, вот что тычется телеграммы и поштовки. Справа в том, что поштовочка яна была в 66-м годе, и после еще была «Проклятая вышиня» и «Круглянский мост». И вот когда снова уже там нападки на Быкова протягивались, вот всю другую половину 60-х годов, Твардовский с новомирцами еще вот дослали и такую телеграмму. Быков знову же, и он сам пригадывал, что вось у Тышеса его потримали шмат який из письменников. Тут можно назвать того же Бакланова, Лазаря Лазарова, Валентина Аскоцкого, Виктора Некрасова обовязково. Коли брать с белорусских, ну то, что я ведаю, это была Лариса Генюш, и, конечно, тут еще треба пригадать вот знакомитый лист 53-х. На жаль, я не ведаю прозвища усих письменников, которые подписали тогда лист у подтримку Быкова, накировали его у ЦК. Але тут треба пригадать, напевно, что подписи под этим листом сбирали Геннадий Буравкин и Анатолий Вертинский, после до их долучился Нил Гилевич. Это так само был учинок у той час. Ну и после были иншие часы, на мой погляд, то, что отбывалось вокруг Быковского имя у другой половины 90-х и на початку 2000-х, такого не было у 60-е годы. И как раз тогда белорусские письменники, и, до речи, российские так само, а лишь чомусь у них лист назывался «Почему бывший партизан поселился на Майне?» Я не разумею, чому Быков партизан. Его подписали, я у всех зараз не пригадаю, але его подписали Бакланов, Ван Шенкин, Лазарев и еще несколько русских письменников.
Сергей, давай закранем отношены московского керавництва до Быкова. Вось сакратарь ЦК Яковлев пишет докладную записку Горбачеву, цитую. «Можно, вядома, не надруковать знак беды, але нельга не друковать. Я перечитал двойчы и все равно ничего не зразумел. Чого еще ж у гэтых отношенах Москвы до Быкова было больше? Перника чи Безуна?»
Ну, я думаю, что тут хапало всего. Просто глядишь, у якія часы. Коли 60-е годы, конечно, это был только Безун. Починаючи с 74-го года, Быкова почали неяк признавать, узнагороджывать. Я думаю, что правы ты сябры Василия Владимировича, який сегодня говорит, что просто и московское керавництво, и белорусское, яны просто не могли не признавать такого литературного таленту, як Быков. Ну, замолчивать этого просто было уже нельга. Там еще в книге есть успамины Михаила Сергеевича Горбачева. Просто я звернулся до его с листом, каб я написал такие успамины, и не забавилось. С фонда Горбачева пришел лист, и где были как раз успамины Михаила Сергеевича про Быкова. Я вельми удячна ему, потому что, конечно, такой человек мог и не зауважить моего пытания, моего листа.
И хиба опошнее. Ты зарабил с Быковым больше за десяток интервью. Якое из них самое памятное?
Самое памятное, мабуть, отбылось на переда дня отъезда Василия Владимировича у Финляндии. Это было у червени, сдается, 2 червеня 98-го года. Але справа в том, что Василий Владимирович, я тогда просил, значно ранее просил про это интервью, тогда, как заработать для газеты имя. Але Василий Владимирович отмовлял, и он просил позвонить поздней, и нейко я памятую, что он зимой сказал, потелефонуйте, коли зазеленеет травка. И я памятую, зернул в окенце, гляжу, травка заявилась. И я потелефонал Василию Владимировичу, говорю, Василий Владимирович, заявился травка, давайте сустренимся. Ну, мне сдается, он посмеялся тогда и пропоновал, как я позднее знову уже потелефоновал. И уже литерально перед самым отъездом, коли уже стало ведомо, что он съезжает, и он раптовно погодился на это интервью. Это было опошнее интервью, которое я заработал тогда с Василием Владимировичем, как раз у Менскую. И оно называлось «Заключенного концлагеря не покупают, его истребляют». Коли я запытался Василия Владимировича про фотосдымок для этого материала, и он тогда дал фотосдымок, где он был разом с Поздняком, еще некий инший. Але даючи фотосдымок, где он был с Поздняком, он сказал, вы, конечно же, его не надрукуете, але мы, конечно, его надруковали. Пусть, может быть, это интервью, и все-таки я пригадаю еще одно, якое отбылось у 2002 годе, але у тым выпадку Василий Владимирович отказал уже письмово. На мой погляд, оно заявилось как раз своечасово, потому что как раз в той час Быкова обвинувачивали у тым, что он попросил политического протылку у Чехии. Это интервью называлось, на мой погляд, вельми символично. Это была цитата с Быкова. «Был и застаюсь громадянином грамадянином своей краины.
Вы слухали передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Сергей Шапран, автор документальной книги про Василя Быкова, был гостем Михася Скоблы. Ну а зараз дослідування свободи. Чому Білорусь опинулася серед 11 найменш релігійних країн світу? Отказав шукав Олесь Дашчинський.
Даследование проводилось у 143 краинах. Наибольш религийными выявились Египет, Бангладеш, Шри-Ланка и Индонезия. Моцные позиции мая религия у Италии, Португалии, Польши, Румынии, Греции, а так само у США. Сярод наименьш религийных 5 краинов Евразвязу. Узначальвая спис Эстония, а так само Азербайджан, Гонконг, Япония, Монголия и Беларусь. Пресс-офицер заводского управления милиции Минску Анжелика Гуринович не погоджается с тем, что Беларусь не религийная краина.
У наших людей, наверное, еще формируется привычка ходить в церковь. А вообще наш народ довольно религиозен. Обращая внимание на все праздники религиозные, у нас они очень широко празднуются.
Однако, по выводу даденных милиции, на минулое православное Рождество у церкви пришло около 16 тысяч менчуков, а на католическое – прикладно 3300. Это агулам крыху больше за 1% от жихаров Менску.
Религиозные чувства не всегда видны. Не всегда люди склонны их демонстрировать. Главное, чтобы Бог был в сердце.
Заводская милиция Менску начала возить наказанні у Свято-Георгиевскую православную церкву особов, яких могут позбавить батьковских правов и с чьих семьев забраные дети, а так само злочинцев, которые находятся под наглядом, и тех, кто злоуживает алкоголем.
Мы пригласили людей достаточно много. Мы заказали автобус. Священник прочитал им проповедь, отслужил службу, помолились они вместе. Слово священника воздействует совершенно по-другому, чем слово сотрудника милиции. И если объединить вот эти усилия, и это будет на добровольной основе, то, может быть, действительно поможет человеку изменить свою жизнь к лучшему, просто дать человеку импульс.
Юрист протестантской церкви «Новое життё» Сергей Луканин схильный бачить такое долучение до Бога хучей проявой авторитаризму. И он погоджается с высновами Института Гэллапа. Однако господар Луканин лечит, что больше за 80% громадян в Беларуси назовут себе верниками и скажут, что нечто там на небе есть.
Мы вельми многое робим, каб изменить тые нормы законов, якие не отповедают Библии. Например, вельми много норм у законе о свободе совести в религиозных организациях. Навод есть такие нормы, якие, коли их выполнять литерально, то навод яны забороняют совместные молитвы дома. Это значит, навод я не могу за своей семьей совместно молиться систематично и выучать Библию.
Поводле старшини костельного комитета Миколы Гракова Беларусь довольно неоднородная. И коли послухать святару на Гомельщине и Могилевщине, то погоджаешься с высновами Института Гэллапа.
Ненавито перервалась сувязь поколения. И там религия была практически изнищена. Хрущев хотел ввести Беларусь первой республикой, у якой увогуле не было бы ниводного верника. Они перешкажали ненавито наши заходные регионы, где еще иснавала эта сувязь поколения. У меня знакомый святар некогда працавал у Чашника. Там католическая православная парафия. Сколько там людей заходит и садкутил костюм. Их увогуле бянтежило то, что святар каля каплицы в приватном доме поставил там крышу с укрожаванием. И люди писали, теперь такие подобные процессы отбывают у лечиться. Люди бянтежить религиозные символы. Увогуле, они не хочут их бачить, они не жадают принимать это в свое житие.
Вымирать узровень религийности довольно складано, бо грунтовных доследований фактично не проводится. До прикладу, поводля керовника краины Александра Лукашенко, Беларусь – краина православная, тут амаль 85% верников. Сюды часто наведывался с пастырскими визитами московский патриарх. Расте колькость храмов и приходов. Так само ее широк домовов об супрацовництве православной церкви с державными институтами. Однако, поводля створальницы порталу церква Натальи Васильевич, гэтыми домовами церква хучей загоняя себе у золотую клетку.
Это заминает нам религиозность, домовленности, они у растерянства остаются пустым гуком. Потому что на до заключения этих домовленностей у церкви было нашмат больше возможностей проводить некую деятельность. С другой стороны, церкви приходится платить лояльностью, для державы треба молчать, коли молчать церква не повинна.
Представник белорусского экзархату архимандрит Алексей Шинкевич каже, что у Беларуси религия на сердце, а не на языку.
Для нас меркования этого института не являются авторитетными. И мы бачим, насколько наш народ религийный. Конечно, мы, святары, вельми критично относимся до духовного стану нашего народа, потому что нам хочется, чтобы он лепше был, больше адукованный у христианской науки. Треба улічувати, 70 год просто дарма не пройшли. Але ми бачимо такі ширі сердечні памкненні до Бога. Це саме значне те, що ми можемо бачити на сьогодні.
Святар Беларускай аўтакефальнай православнай царквы Леанід Акаловіч, які быў аштрафаваны ўладамі за свячэнне крыжа, адзначае.
Як бы там ні было, паступова ідзе вяртанне да рэлігійнасці народа. Хоць, канешне, марудна. Беларусы ўсё-такі адраджаюцца як нацыя, як і рэлігійная нацыя. Дзяржаўнасць і менталітэт народа трымаюцца на слупах. Бог, мова, вера, бацькаўшчына і ўлада, зрэшты. Калі ўлада загаворыць па-беларуску, то і пойдзе сапраўды наша беларуская рэлігійная дзейнасць. Бо беларусы не ўсе ідуць у расійскую праваслаўную царкву, бо тая царква чужая. Таму, канешне, беларусы яшчэ многім вагаюцца, кідаюцца.
Чаму Беларусь апынулася ў дзясятцы найменш рэлігійных краінаў свету? З дапамогай спецыялістаў адказаў шукаў Алесь Дашчынскі.